Алло, здравствуйте, Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Да, спасибо, что нашли время со мной поговорить. Как вы добрались до Херсона?
Да, нормально. Сегодня тахиша в Херсоне тоже.
Что еще раз?
Сегодня тахиша от Фришки, не ж было вчера, позавчера.
Да, это хорошо. Александр, скажите, пожалуйста, перед записью, перед началом интервью, может быть, у вас есть ко мне какие-то вопросы, которые вы бы хотели мне задать?
Вы еще заведение представляете?
Helpdesk Media, я вам скинула ссылку, это да, международное медиа с офисами в трех странах, в Грузии, в Литве и в Украине. Вот я, собственно говоря, из грузинского офиса.
Ну, зрозуміло. Ну, вам краще говорити українською, розумієте, да?
Очень. На самом деле, если вам не очень сложно, если вас это не сильно эмоционально заденет, я бы вас попросила на русском, потому что я еще очень плохо понимаю и говорю, я только начала учить.
Ну, добре.
Спасибо
добре.
Вам большое. Я понимаю,
буду
что это... Я понимаю, что это может быть неприятно, и понимаю, что это сейчас такой очень чувствительный момент, но, к сожалению, мне пока тяжеловато. Вот, да. Давайте я тогда перед началом вопросов расскажу вам, о чем я вас хочу поспрашивать. Я буду в основном спрашивать вас о том, как живет Херсон сейчас, то есть после деоккупации, когда вы вернулись, и, ну, как бы, что происходит в городе. Хочется вашими глазами показать то, что происходит вокруг, и как живет ваш театр в, ну, как бы, внутри всего происходящего в Херсоне.
Да,
Спасибо большое, да. Давайте начнем, наверное, с самого начала. Можете ли вы рассказать, когда и как вы вернулись в город? Что происходило?
Ну, я вернулся в город 19-го. Первый раз я приехал 19 ноября, 11-го освободили Херсон. Мы, естественно, рвались сразу же, потому что мы ждали эти дни очень долго, но нам не разрешили ехать, потому что сначала должны были наши здания смотреть взрывотехники на предмет там минирования, потому что в городе долго были оккупанты, безусловно, они были и в театре, и везде, поэтому мы приехали 19 числа. Вот. Приехал тоже министр культуры Украины Александр Ткаченко с нами. Он тоже хотел посмотреть, привезли там подарки какие-то, собрали работников культуры, кто в этот момент был в Херсоне, там кто-то был с библиотек, несколько руководителей, вот, директор филармонии был, директор театра кукол. И мы приехали, вот мы зашли впервые в театр 19 числа. Не было еще света в городе, потому что взорвали, когда отступали линии электропередач, и долго не было света. Не было тепла, но мы все равно вошли в свое здание.
А мы вот это... Оно... Вы с труппой, правильно?
Нет, я был сам, буквально сам, и со мной еще там подъехали несколько наших работников, которые были в это время, все время в оккупации. Это было несколько наших артистов, они вот все 9 месяцев находились в Херсоне, прятались, чтобы их, потому что расисты хотели, заставляли в театр, чтобы театр работал. Они же меня когда арестовывали, пытались заставить, чтобы работал театр. Я потом уже, когда понял, что они от меня не отстанут, искал пути, как с оккупации выбраться. И мы вот фактически через 40 дней оккупации мы смогли с женой и с младшей дочерью выехать через десятки блокпостов на подконтрольную территорию. Потом вырвались и мои сыновья с моими семьями через несколько недель. Вот, и мы потом добрались до Львова, были 3 месяца во Львове, жили там, собрали все театры друзей своих и провели даже фестиваль наш международный, потому что он должен был быть в июне месяце в Херсоне, но мы хотели таким образом подать сигнал Херсону, что о нем никто не забыл, что мы помним, что все время о Херсоне говорят, потому что расисты здесь все время говорили, что вас забыли, мы здесь навсегда, Украина не вернется, и на людей это психологически очень действовало.
Ну, еще бы.
Потом мы в Киев перебрались, там были, там восстановили работу театра, собрали часть актеров, спектакли сделали на базе Национального театра на Украинки, начали свою работу, сделали спектакль в Херсоне большой, называется «Залишатись не можно». Это реальные истории выезда наших людей из Херсона, как кто вырывался, как останавливали, как возвращали, как чуть ли не расстреливали на блокпостах. Ну, то есть эти страшные все исторические моменты. Ну, плюс сопротивление херсонцев, потому что наши актеры были активными участниками всех митингов, которые были в Херсоне. Наш режиссер Сергей Павлюк вообще стал как бы лидером. Его показывали все каналы, потому что он как бы начал с первого дня, с первого митинга стримы социальных. Рассказывал, что в Херсоне, его тоже задерживали несколько раз, он прятался, потом тоже смог вырваться со своей семьей, потому что у него пятеро детей, тоже выезжали с Херсона, представьте, в маленькой машине легковой, 7 человек, это тоже отдельная история.
Ну, каждая история, да,
вот.
Такая.
И вот после всех этих событий мы вернулись, мы, правда, побыли всего один день, потому что не было ни света, ни жилья, где было остановиться, и мы вернулись. А уже, потому что у нас еще гастроли были, у нас были до этого организованы гастроли, мы с театром должны были быть 1 декабря в Одессе, мы отработали там гастроли, и я вернулся в Киев, собрал вещи, и уже 7 декабря я вернулся на постоянно в Херсон. Тоже у меня нет здесь в Херсоне жилья, потому что я живу, мой дом
в Олешках, они оккупированы.
Да, левый берег он еще оккупировал, к сожалению, поэтому мне друзья дали ключи от дома родителей, и я вот тут как бы уже вот 3 месяца нахожусь в Херсоне, мы восстановили работу театра, мы его вычистили, вымыли, наполнили своей энергией, потому что, я же говорю, расисты пытались там создать русский театр. К сожалению, несколько буквально работников пошли на сотрудничество. Я только счастлив, что их не так много. Вот из 250 человек штата пошло сотрудничать всего 4 артиста, 2 артиста балета, 1 музыкант и несколько еще работников цехов. Они нашего охранника, который работал перед войной охранником пожарной части театра, назначили директором театра. И вот после всего этого мы как бы начали театр восстанавливать. Он, слава богу, они только забирали все жесткие диски, фактически весь компьютерный парк. А в театре где-то около 40 компьютеров, вот все фактически уничтожено было. Разыграли все инструменты в цехах, потому что театр это же такой завод специфический. У нас есть слесарный цех, столярный цех, монтировочный цех. Мы сами изготовили декорацию, костюмы. Вот инструментов не было, ни шуруповертов, ни дрели, ни молотка даже ни одного. Я не знаю, ну, наверное, в России это нужнее, не знаю.
А вот когда вы первый раз, вот еще 19 ноября, зашли в театр, что вы увидели? Как он, может быть, визуально или по ощущениям изменился ли он за такую долгую оккупацию?
Ну, вы знаете, мы же люди творческие, мне такое было, что ты вернулся вроде в свой дом, а им пользовались чужие люди, не совсем чистоплотные, знаете. И такое ощущение было, ну, как вот, как... Ну, не знаю, как изнасилованному человеку вроде ты приближался. Вроде он твой, вроде он чужой. Мы еще зашли, там еще такая ситуация была. Света ж нет, мы зашли с министром, зашли журналисты за нами. Они поснимали все наши портреты на парадной части, а свои оставили, вот эти несколько коллаборантов, которые были. И это так смешно выглядело, знаете, они даже не сгруппировали, а вот они висели так в разброс, где на своих местах. И как бы вот, говорю, вот сразу видно, кто пытался работать в театре, не надо там искать какие-то. Вот. Потом я попросил через социальный мэрии и через... Я же русские слова вспоминаю.
Я понимаю.
И через телефон мы вызвали на работу всех, кто находился в Херсоне. На тот момент где-то больше 40 человек было, потому что когда Херсон освободили, начались обстрелы. Ну и до этого ж не было, вы знаете, там и было и с продуктами очень тяжело, и со всеми другими вещами. и люди немного выехали тоже, потому что боялись обстрелов.
Ну,
А
понятно.
40 где-то человек было. Вот мы всех как бы вызвали на работу и начали чатер. Мы чистить, восстановили освещение, запустили котельную, там устроили творческий хаб в укрытии. У нас есть там бомбоубежище такое, там было кафе когда-то до войны. Оно у нас аккуратное и чистое. Ну, кафе, в принципе, у нас было когда-то, и мы там
Оно
для
в подвале.
служебных. Да, оно бомбоубежище вообще. И мы там сделали, открыли сцену, назвали ее творческий хаб в укрытии. Мы так, чтобы не привлекать внимание к театру, мы вроде не называли, что это в театре, но творческий хаб в укрытии, он работает. И вы знаете, я даже не ожидал, что так много детей в Херсоне оставалось и было в это время. Мы на Новый год, вот, начиная с 19 декабря, с Дня Святого Николая, мы приняли где-то 1700 детей. Ну, там в бомбоубежище сделали приемную Святого Николая, мы привезли
Ого.
еще нам подарков с Киева, нам спонсоры. Мы пока были как бы на подконтрольной территории, мы работали со спонсорами, нам очень люди помогали, это и Таврийский фонд, и Суппорт Херсон, такая общественная организация. Вот. И мы детям там устроили такие как бы праздники, танцевали с ними, пели. Вы видели, как, знаете, дети оттаивали в них. Не детские глаза у них были, это меня насколько поразило.
Они
Вот, и
все.
потом они шли к Святому Николаю на индивидуальный прием, там он с ними общался, фотографировались, они получали подарки. И так мы вот начали работать.
Я так понимаю, что, ну, поскольку я читала какие-то материалы про ваш театр, я так понимаю, что Святым Николаем был администратор, да, вашего театра.
Да, был главный режиссер Сергей Павлюк и Алексей Могилевский, да, он администратор театра. Они с бородами, им не пришлось клеить бороды, они были очень такие органичные, вы знаете.
А
Вот, и так
дети
мы начали работать.
это как, ну, я не знаю, насколько вы знаете или нет, но вот эти дети, они всю оккупацию прожили в Херсоне
Да,
и или
да,
кто?
да, да. Это вот с родителями эти дети всю оккупацию находились в Херсоне. Но вы знаете, выезжать же было очень сложно. Херсон в один день оказался в оккупации. Я сам, вот понимаете, вот как бы у меня, казалось бы, много друзей. Мне было, например, куда поехать. Мне звонили друзья из Грузии, вот Восточек Гагидзе. Приезжайте, Александр, с семьей, мы вас примем, потому что у нас дружба такая, знаете, очень крепкая. Она еще с времен Великой Отечественной войны, Херсонщина и Азургетия, это два там как бы района области побратимы. Вот, там мне с Турции друзья звонили, по всей Украине. Ну как выйдешь? Вот мы в один день захватили мост, а не Антоновский, а я в Олешках, на том берегу. Все, Херсон отрезан, они между Николаевом и Херсоном встали, и все, дороги нет больше. Вот, дороги на свободную Украину нет. И вот я тоже, мы как бы месяц я был, я в первый же день я приехал на работу, мы там включили свет, открыли бомбоубежище, значит, обесточили театр, газ перекрыли, потому что зима же была, котельная работала, на всякий случай, там, мало ли, чтобы пожара какого-то не случилось. И я собирался уже ехать домой, это был где-то обед, потому что мне жена звонит, говорит, Саша, приехали дети, мы будем решать, что делать, началась война, как бы сыновья приехали с семьями. И я ехать, и попадаю в пробку на Антоновском мосту. То есть машины с Херсона в Олешки, туда, в сторону Крыма, не ехали. И в это время уже танки заходили в Олешки. Вот мы тогда развернулись с водителем, уже появились вертолеты, начался обстрел моста, начался бой, высаживался десант. Мы под этими обстрелами вернулись назад в Херсон, кинули машину. И тоже я позвонил товарищу, и он нас на лодочке перевез, как бы, ну, это не просто на левый берег, а это надо 17 километров по воде проехать,
Ого.
чтобы приехать в Олешки. Он нас отвез с товарищем, и вот так мы в один день очутились в оккупации. И уже до тех пор, пока не арестовали меня и как бы не посидел в СИЗО, уже не было как бы вроде, ну, все же ожидали, что вот-вот все закончится, вот-вот, потому что гремели, бои шли все время, мы верили, что вот-вот, завтра, послезавтра их всех прогонят. Вот. И уже только после ареста бегали. И так многие люди, вот куда ехать,
Ну да.
с кем ехать, какие деньги, там тоже ходили слухи, что их за $1000 вывозили. Но это у кого есть эти деньги, а у кого нет денег. Или кто-то не может кинуть там мать больную, лежачую. Но это было страшные времена, потому что не было ни хлеба, ни лекарств, ни еды никакой. Это первые 2 недели были такие жуткие. сутки ты только занимался поиском еды,
Угу.
поиском каких-то лекарств, пытался помочь каким-то соседям там, или стареньким людям. Это было жутко. Но тем не менее мы это пережили. Сейчас вот выгоняем уже своих
Угу.
оккупантов со своей земли. Я думаю, что выгоним обязательно.
Да, конечно, тут не может быть сомнений. А вот когда вы вернулись в Херсон, в смысле, когда уже 7 декабря вы окончательно вернулись и уже начали жить, вот что вообще, ну, происходило тогда и происходит сейчас в городе? Вот можете рассказать, как человеку, который не находится в Херсоне и не представляет себе, ну, как бы полную картину того, что там происходит, как обстоят дела с обстрелами? То есть как вообще вот попытаться нарисовать картину того, как происходит ситуация с обстрелами?
Ну вот смотрите, вот все эти 3 месяца обстрелы не прекращаются,
Угу.
но они такие бессмысленные, то есть ты не знаешь, куда, в какой момент прилетит. Это просто люди побежали где-то там к речке, там вот в Олежках, развернули РСЗО,
Угу.
пульнули по Херсону, вот куда оно прилетело? Вот я 3 месяца, я за эти 3 месяца не видел там, что был какой-то военный объект, что были какие-то военная техника, ее нет в городе. Военные стоят за городом, они стреляют оттуда, они контрбатарейную борьбу ведут, но в город прилетает в рынки, в аптеки, в парки, в школы. Вот все куда-куда, знаете, просто гражданскую инфраструктуру это каждый день. Это
Угу.
каждый день. Ты едешь на работу, ты вот целую ночь слышишь эти взрывы, прилеты, отлеты, потом едешь на работу, видишь, а вот тут прилетело, вот тут уже дом разрушило, вот прилетело, у нас театр кукол прилетело, вот
Ой.
буквально недели
Угу.
3 назад, да, крышу прямо над сценой пробило, пробил снаряд, слава богу, не разорвался, но как бы пробил их дырку здоровую, сделал крышу прямо над сценой. Вот это происходит в городе. Но люди
Угу.
уже насколько привыкли, вы знаете, вот на удивление, мы там разоружаем машину, приехал гуманитарная помощь. Мы в театре с ребятами разрушаем гуманитарную помощь. Начинается обстрел. Вот мины свистят где-то вот над парком, над нами. Ну, прячемся. А в это время видим, возле банка стоит очередь людей, потому что банки начали работать, и люди оформляют карточки, уже
Угу.
были заблокированы там во время оккупации. Там еще и люди, толпа даже не поворачивает голову. Это удивляется. Люди уже
Ого.
насколько привыкли, вот понимаете?
Угу.
Ну, а к сожалению, так, что вот прилетает, вот буквально 4 дня назад прямо заряд РСЗО прилетел в остановку общественного транспорта, и погибла
Ой.
куча людей, и очень много раненых, тогда 6 было погибших, там, по-моему, 26 человек ранило. Но это просто жуть, я же говорю, это просто вот жуть, просто невозможно. А вот эти 4 дня вообще
Угу.
очень громко, такая серьезная тут... И наши насыпают, как говорится, выжимают их с левого берега, пытаются отогнать дальше, чтобы они город больше не кошмарили. Но и они в ответ, и вот эти дни очень жестко все в городе.
Угу.
Я позавчера так вообще даже что-то спать уже тоже привык, но вот как бы так грохотало, что ты все время подрывался, так почему же летит где-то в сторону твоего дома, в то время, где ты живешь.
А как вы с этим живете? Ну, то есть вы уже 3 месяца живете под постоянными обстрелами. Как это вообще переживается? Как вы с этим?
Переживается. С одной стороны, привыкаешь. С
Угу.
другой стороны, вот есть цель, есть много работы. Ты же не просто там сидишь и ждешь, когда прилетит. Мы очень много работаем. Очень много гуманитарных грузов, друзей от Ротари-клуба. Вот я член Ротари-клуба Херсонского. Мы из международной организации получаем вот каждый день грузы. Мы ездим на новую почту, грузим эти, привозим в театр, сдаем людям.
Угу.
Мы все там тоже, нам друзья прислали бронежилеты. Мы находимся, ходим в бронежилетах. Вот я когда-то публиковал там свой прикид, как говорится. Мы вот
Да,
для
я
нас был
видел.
знаковый момент. Мы 23 февраля прошлого года, у нас была премьера в театре. Мы
Угу.
приехали домой поздно, и утром, когда сын позвонил, сказал, папа, началась война, вот я вообще, что я не спал, потому что я там где-то в 12 ночи, чуть начало первого приехал, а
Угу.
там в 4 утра сын позвонил. Вот. И нам было знаково, что 23 февраля этого года мы должны сыграть спектакль. И мы его
Ого.
сыграли. Приехала актриса наша, мы восстановили спектакли еще когда в Киеве были. У нас есть в репертуаре несколько живых, так сказать, спектаклей. Вот один новый в Херсоне. И мы привезли актрису, она сама находится в Хмельницком сейчас, но она приехала, она сыграла спектакль. Мы 23-24 числа сыграли 2 спектакля. Были люди, были журналисты, были у нас французские журналисты, они тоже удивлялись, что город обстреливается, а мы как бы, у нас какие-то свои знаки. Но это было важно для нас. Вот ровно через год мы вернулись как театр свой театр.
А можете рассказать поподробнее про вот этот день, 23 февраля, какие спектакли вы играли, как все это происходило? Играли ли вы на, ну, на обычной сцене, да, как бы на которой, ну, по сути, не так защищена, или вы все-таки в бункере играли?
Нет, мы играли в этом арт-хабе,
Ага.
безусловно, мы сейчас наверх стараемся, пока у нас все готово. У нас в театре вообще находится 5 сценических площадок.
Угу.
У нас есть большой зал на 700 мест, у нас есть театр-кафе на 160 мест, у нас есть сцена под крышей на 160 мест, у нас есть сцена под сценой, где идут моноспектакли на 75 мест, и у нас
Угу.
есть сцена во дворике. Это летом, в мае мы открываем сцену во дворе театра, во дворике, и там тоже там 200 мест посадочных, мы там разные программы. Это мы во время ковида, у нас родилась такая идея, когда
Угу.
нельзя было в залах играть, мы решили играть на улице. И люди тогда не могли никуда ездить, и мы придумали такую фишку, что вы не можете поехать в Италию, а мы Италию сделаем здесь. Вот сегодня у нас итальянский дворик,
Угу.
итальянская музыка, итальянское какое-то оформление, итальянские в буфете в нашем вкусности какие-то, итальянское вино. На следующая французская программа, тоже с таким же андеграундом. И так мы развлекали своего зрителя, и билеты раскупались в один день, и это было, знаете, такое какое-то сумасшествие театральное. Люди соскучились, они сидели там какой-то месяц дома. И сейчас, естественно, мы играли в бомбоубежище, там не так много мест, там всего 60 мест пока. Вот, и пока мы играем там. И сейчас у нас запланировано вот в марте месяце несколько там программ. К нам в гости приезжают, к нам часто приезжают другие артисты, они хотят, для них знаково выступить в Херсоне. Мы не афишируем это сильно, вот, чтобы не привлекать внимание к самому зданию театра. Поэтому как бы играем через социальные сети, собираем. У нас волонтеров очень много, поэтому люди у нас есть всегда. Единственное, мы как бы об этом не пишем. И потом пишем через несколько дней, когда состоялось, как постфактум.
А вы не
Пока такая
пишете,
у нас.
чтобы не было слишком сильного скопления людей?
Ну, и чтобы скопления не было, и чтобы как бы не прилетело, не дай бог, здание, потому что вот у нас так 100 метров в одной стороне прилетело в роддом, вот 2 недели назад, там 100 метров в другой стороне прилетело, поэтому мы боимся, чтобы не разрушили здание театра.
Ну, то есть они
Ну, у нас
могут
тоже в 43-м году немцы взорвали театр, тот, который был до революции еще построенный, и это тоже один из архитекторов, который строил Одесский оперный театр. Очень красивый был театр, но его взорвали. Немцы ушли, и на другой день, в 43-м году, взорвался театр почему-то. Вот не дай Боже, не приведи Господи, мы этого боимся и как бы
То есть...
хотим сохранить здание, но готовы работать, вот только отгонят их и перестанутся обстрелы, мы сразу готовы наполнить все свои сцены. И люди ждут этого, они соскучились. Вы
Еще
знаете,
бы.
я вот на улицах меня встречают люди, я захожу в магазин, я иногда лишний час там провожу, потому что меня останавливают, люди подходят, им приятно, они как бы видят, они спрашивают, а когда, что, когда уже откроется театр. У нас дело в том, что до войны был продан месяц уже, март месяц был продан полностью. Мы в
Ого.
Херсонце должны где-то порядка 40 спектаклей отыграть. У нас даже были такие случаи в Киеве, у нас спектакль, и после спектакля подходит женщина ко мне, говорит: Александр Андреевич, у меня вот я когда бежал из Херсона, у меня билеты на 24 число. Я же говорю, у нас 23 была премьера, и спектакль должен был этот быть 24 и 25. Ну, естественно, 24 уже не состоялся. И она говорит, я вывезла билеты, я же их берегу, вы же сыграете этот спектакль. Я им обещаю, что да, мы его восстановим. Хотя тоже это был такой проект, мы его 2 года готовили. Это иммерсивный спектакль, когда небольшое количество зрителей, всего 150 человек, вот, и заняты все 5 сценических площадок театра,
Ого.
и зрители передвигаются вместе с актерами с площадки на площадку. Назывался он «Вечность и один день», то есть «Вечность и один день». Это Павич, Милорад Павич, есть такой сербский драматург. Это называется театральное меню. Там основное блюдо, десерт, там зритель должен был выбирать. 3 финала было, и зритель
Ого.
выбирает, какой финал будем играть. Ну, то есть такая долгоиграющая штука. И действительно, как написали потом, что мы его репетировали «Вечность», а сыграли всего один день. И он был настолько пророчий, потому что мне некоторые журналисты уже потом писали, когда я вырвался из Херсона, они писали, что вы скажите своему режиссеру, чтобы он больше не ставил такие спектакли, потому что он там войну нам показал, и то, что все, что происходит сейчас, это кровь, эти ужасы, это все. Ну, это,
А это спектакль.
человечество рождается в муках, поэтому это было в спектакле, безусловно, а люди восприняли это, знаете, как
Ага. А этот спектакль, получается, он был про, ну, как бы в том числе про военную, да, тематику какую-то?
Там, ну, как бы это такая сербская Ромео и Джульетта, то есть там Бог создал притча, это его хазарский дневник, если у Павича такая книжка, вот. Там Бог создает человека из глины, но для того, чтобы он стал человеком, вдохнуть в него эмоции и жизнь, он должен полюбить, или его должны полюбить. И он должен пройти эти 7 кругов ада, увидеть все это и встретить того человека, который полюбит, и тогда ты станешь человеком. Вот как бы, ну, это вкратце. Суть. И там все были, все эти 7 кругов ада, тем более, что это же было как раз, вот выходили мы с ковида, там был этот чумной доктор, что там зрителям выдавали эти чумные маски, они шли, ходили в них, как бы, ну, чтобы такое ощущение было.
Ага, а вот эти спектакли, которые вы сыграли 23-го, уже 23-го года, что это были за спектакли?
Это спектакль, есть такая у нас украинская драматург Неда Нежданна, она в 2014 году написала пьесу, называется она «Киска на спогад про темінь». Кошка на, ой, на спогад, на згадку, ну, в общем, на вспоминание о темени. Это история беженки из Донбасса. Мы этот спектакль поставили в 2015 году. Но вы знаете, мы его долго, много играли, играли в разных, на разных фестивалях, потому что там режиссер придумал, что героиня рассказывает свою историю и варит борщ. То есть она крышит, она чистит картошку, она все. И в конце угощает зрителя этим борщом. То есть в этом как бы вот очень... А сейчас она вообще стала таким, что вот как бы символ Украины — это наш борщ, и плюс эта история, и мы в Киеве играли, и уже по всей Украине с ним проехали. Сейчас вот Польша нас приглашает поехать. И, а для нас, вот честно, для меня тогда еще, ну, беженцы, ну, с Донбасса, мы сами приняли, у меня в театре сегодня работает 7 человек, это артисты оркестра из Луганского украинского театра. Они были беженцами, они потом приехали, мы их приняли на работу, и ребята сейчас работают у нас в театре. Часть разъехалась, а часть работает. Это там главный дирижер от оркестра нашего, луганчанин. И он мне сказал, вот он, кстати, не убегал с Херсона, он говорит, я уже не могу второй раз убегать. Я убегал в 2014 году, и они все эти 9 месяцев были здесь. А сейчас он репетирует в театре, тоже вспоминает, как играть на трубе. Вот. И сейчас эта история приобрела вообще, ну, абсолютно другое звучание, потому что мы сами прошли через это, мы сами стали беженцами. Вот мы уехали с семьей из дома 4 апреля, мы уехали, как говорится, в носках, курточке и все. И все просто, вот, что называется, мы благодаря людям, которых я никогда не знал, мы приехали во Львов, нам абсолютно чужие люди встретили нас, забрали к себе, мы у них прожили 4 месяца с ними в квартире, понимаете, и ты понимаешь, насколько вот нас эта война объединила и открыла нас какие-то, и это дает нам вот силы выстоять, и мы верим в победу, потому что, ну, невозможно такую нацию победить, понимаете?
Да,
Вот. И поэтому мы сыграли эту историю, это она звучит по-другому, там все рыдают, понятно, потому что как бы и потом они кушают этот борщ. У нас даже были такие, мы ездили вот где-то в сентябре, мы провезли этот спектакль по 7 городам в Украине, и заканчивали мы в Ивано-Франковске. Там тоже играли, у них есть как бы Бершепирский Ростислав, это молодой режиссер, директор театра, ну, и он и режиссер. Он когда-то, ну, часто у меня на фестивалях бывает в Херсоне, у нас огромный же фестиваль, самый большой в Украине, Мельпомена Таврия. И как бы все театры Украины перебывали у нас. То есть мы знаем, ну, всю театральную палитру Украины, как говорится. И они себе сделали, это мы первые сделали в бомбоубежище, то есть мы начали экспериментировать с пространством. Мы играли спектакли в лесу, у нас, кстати, есть лесной театр. Он сейчас вот в оккупации, у нас есть площадка, где мы открываем летом в мае и закрываем в сентябре, и там спектакли, которые решены, играются только там. Вот там майская, то есть лесовая песня, если украинка, она в лесу
Вау.
поставлена. Там «Сон летнюю ночь» Шекспира, тоже иммерсивный спектакль, когда артисты вместе с зрителем ходят полянами ночью и разыгрываются эти сцены. Ну, это очень интересно, это туристически такая привабка. Но я же не об этом. Вот. И, ой, я уже съехал, я такой...
Да, вы рассказывали про спектакли, которые 23-го играли. Вот один из них это вот этот про.
А,
про беженку, да, в
Да, это
Донбасскую.
про Ивано-Франковск, про Ивано-Франковск. И, в общем, там такая история, что заканчивает этот спектакль, у нее там фраза такая, что я ухожу, а вам оставлю свои очки на воспоминания о темноте. И она ложит эти очки, это последняя фраза спектакля. Борщ уже закипел, сварен и так далее. И в это время у кого-то в телефоне раздается воздушная тревога. И все думали, что это в спектакле так. А на самом деле кто-то зритель говорит, так нет, это правда, воздушная тревога.
О, боже.
И люди, ну, начинают шевелиться, как бы, ну, мы в подвале. А там наверху шел спектакль тоже, как бы, и там 300 человек в большом зале. А у нас в Украине правило в театрах, во всех городах, если тревога, мы должны зрителя спустить в бомбоубежище, если оно есть. И в это время все эти зрители спускаются в бомбоубежище. И мы начинаем всех угощать этим борщом. Слава богу, там кастрюля такая огромная, мы варим. И это было такое, знаете, вот просто невероятное. То есть мы из Херсона, люди там тоже, много беженцев, которые приходят, они из разных городов, но тоже херсонцы есть. И это такое братание, тоже, ну, просто невероятное. Мы тогда в тот день накормили там где-то человек 400, может быть, своим борщом.
Неожиданный иммерсивный спектакль максимально получился.
Да, в финале.
Это был единственный спектакль, да, который вы играли в тот день?
В тот день, да, нет, но мы тогда были в городах, мы начали в Кропивницком были, в Николаеве были, когда Николаев под обстрелами был, и мы тоже играли тогда в Николаеве, был бомбоубежище, этот спектакль, потом мы были в Хмельницком, там мы были в Житомире, потом мы были в Ивано-Франковске, ну, в общем, такой, и работали в Киеве, этот спектакль несколько раз. Да, в Одессе еще мы были, ну, то есть мы проехали по Украине. Это тоже мы своих активировали и артистов, чтобы они не забывали. И тоже, опять же, как бы славу Херсонского театра своего имени Кулеша пытались поднять, потому что в это время расисты же раскручивали, что они тут открыли русский театр, понимаете, самозванцев таких, Лжедмитрий, у них там в моде.
Ну да. А вот еще хочется, вы упомянули, что недавно, не так далеко от вас, попала в роддом. Как вообще обстоят в городе, как обстоит в городе ситуация с больницами, с лечением, как вообще это все устроено сейчас?
Работает в больнице, все работает. Каждый день люди ходят на работу, и врачи, это их миссия, и те люди, которые каждый день ремонтируют порванные провода, газовые трубы и все, и город убирается. Вот мы приехали, например, я 7 декабря приехал, представьте, город не убирался, листья все, осень, все опало, все улицы засыпаны, машины, такое ощущение, что навозом весь город засыпали. И вот постепенно мэрия городская, администрация, военная администрация области наладили работу там бригад, убирается улицы под обстрелами, тоже в бронежилетах. Люди метут эти улицы. Сейчас город чистый. Я даже вот приехал сейчас в Одессу, так мне Одесса грязнее показалась, чем Херсон.
А до сих
Вот,
пор
ну, то есть,
убирают город в бронежилетах? О,
да.
боже.
Это такое трэшевское видео-трэш это называется.
Это...
Но тем не менее, все работают. И вы знаете, это тоже, я вот по своим работникам смотрю, когда ты сидишь дома, и эти выстрелы, и где-то прилеты, и взрывы совсем рядом, ты боишься. А когда ты приходишь на работу, ты видишь других людей, и люди оживают. Вот я смотрю, они бегут на работу. Да, мы стараемся их там недолго держать, там, потому что где-то после 3 часов уже общественный транспорт почти не ходит в городе, чтобы люди добрались. Вот, где-то там после 3, после 4 город уже вымирает, только машины бегают, как бы люди стараются дома быть. Но, тем не менее, город живет и мечтает о том, что завтра, послезавтра мы уже выйдем и посадим цветы весенние, и сыграем спектакли, и будем проводить фестивали и праздники, и будем ждать возвращения, потому что вот люди ждут. Я даже тех наших сотрудников, которые где-то за рубежом, в разных странах, вот они прожили там кто 6 месяцев, кто как бы больше. Ну, все мечтают. Тут у меня нет ни одного человека, который сказал бы, я остаюсь там во Франции, я остаюсь где-то. Оказывается, что где бы ты ни был, где нехорошо в Европе, а дома лучше. Да я
Конечно.
сам, вы знаете, я вот пожил, вот красивый город Львов, да, мы туда ездили на экскурсии, да, там исторически, да, там много ресторанчиков, кафе. Вот я пожил там почти 4 месяца, ну классно, я буду туда приезжать, а ну, это не мой город, я не буду там жить. Я приехал в Киев, я жил в Киеве 3 месяца. Ну, я в Киеве учился, как
Угу.
бы я знаю, что меня большие города давят. Я не могу эту толпу переносить, хотя там
Угу.
сегодня я на улице встречаю больше знакомых, чем в Херсоне, может быть, потому
Угу.
что и переселенцев много, и я много лет работаю. Но все равно это не мой город. Я приехал, другая температура, другой климат абсолютно. Мы на юге, у нас сейчас
Угу.
тепло. Я даже
Угу.
в Одессу поехал вчера и замерз там. Это вроде 200 километров от
Ну
Херсона.
да.
Поэтому вот даже при том, что в Киеве работу мне предлагали, как бы там, я сказал нет. Я все время говорю о Херсоне, говорил о Херсоне, и я возвращаюсь домой в Херсон и буду пока в силах, пока еще есть у меня какие-то порох в пороховницах, несмотря на возраст, я буду делать все для того, чтобы восстановить работу театра и свой семейный бизнес, что мы с детьми строили свою базу зеленого туризма, и уже это было,
Ого.
мы 15 лет потратили своей жизни, всей семьи, потому что у меня 5 детей.
Вау.
Вот, мы сделали все там, что оно уже начало работать, как бы мы ощутили, что это может приносить какие-то деньги, что это интересно, что мы влюбляли в Херсонщину своих гостей. И все это вдруг, вот там уже 6 месяцев живут орки на нашей базе. Что они оставят, это одному Богу известно.
Ну, надеюсь, что все быстро восстановится. А вы еще сказали, что вот транспорт ходит только до 3-4 часов. А можете рассказать чуть-чуть поподробнее, как с этим обстоит ситуация? То есть с какого до какого сейчас ездит общественный транспорт? Как это все устроено?
Ну, смотрите, как бы, когда отступали расисты с города, они украли все, что можно было. Они даже троллейбусы вывезли.
Ого!
Новые автобусы, которые город купил перед войной. Перед войной мы купили, мэр купил новых автобусов. Мы их тут как бы ставили на маршруты. Ну, то есть вот город начинал возрождаться. Тут пришла новая команда, как бы в город, в область, и мы все пытались сделать для Херсона, чтобы он начал расцветать. Так вот, они украли все. И сейчас, что ездит в городе, это друзья, побратимы из других городов, Николаев, там, Киев прислал, другие города прислали нам свои автобусы. Эти автобусы работают на маршрутах. Ну, что-то сохранилось еще. То есть ходит транспорт, все работает, как бы маршруты основные, люди, стараются, уже знают, как бы, алгоритм движения, и как бы достаточно легко сейчас добраться куда тебе надо.
Но транспорт ходит с какого по какое примерно время?
Ну, с 8 утра у нас комендантский час до 6:30, до 6:30. И транспорт начинает ходить и ходит до вот, ну, до четырех где-то ходит.
Потому что потом начинаются вечерние обстрелы.
Ну, там нет алгоритма обстрелов, они с утра и до вечера, и целый день. То есть они как бы тут понять какой-то алгоритм невозможно. Я скажу, куда добежали? Вот у нас же есть там знакомые, с которыми, слава богу, сейчас связь восстановили, и мы с левым берегом имеем связь. То вот мы говорят, едет это, ну, РСЗО, это 40-ствольный миномет, остановился прямо посреди улицы между домами, развернул на Херсон, стрельнул и втекает дальше. Они понимают, что наши ж не будут стрелять по жилым домам.
А как вы
Вот.
восстановили связь вообще? Как вообще сейчас устроена коммуникация с левым берегом? Что происходит с этим?
Ну, там очень сложно. Ну, здесь просто работает, добивает от Херсона, добивает наша украинская связь. Вот, она работает, там не все время периодически там то свет исчезает, еще что-то, но мы имеем связь. Там все очень сложно, там комендантские часы серьезные, грабят уже то, что осталось там, потому что волны сменяемых ротаций все время происходят. Первые пограбили одно, вторые грабят то, что осталось, ну и так далее, и так далее. Все там очень дорого. Там буханка хлеба стоит 60 гривен. Такое, говорит, что есть нельзя. Колбаса 700. Ну, то есть,
Ого.
если в среднем магазине у нас дорогая колбаса, где-то там 160 гривен стоит сырокопченая, там, ну, до 300 есть, там, сорта, то там самая обыкновенная 700-800 гривен. То есть, там сейчас очень сложно, поэтому все ждут и ждут с нетерпением, когда освободят, когда придет Украина, уже можно будет жить людям нормально. Все ждут весну, там люди работящие,
Ну
там
да.
левый берег, это у нас на Херсонщине все ранние овощи, там все в теплицах. Кормили не только Украину, уже и в Европу многое поставляли,
Ну
поэтому
да.
я думаю, что весной
Работа.
надо выгнать, чтобы успеть посадить урожай.
Все так, я надеюсь, что все так и будет. А как в самом Херсоне с продуктами и с магазинами? Какие магазины сейчас работают? Как это все устроено?
Магазины работают вот с первых дней, буквально как только Херсон освободили, зашло сельпо, вернулось, и АТБ. Здесь магазины, они в разных концах города раскиданы, то есть так, ну, логично накрывают город, что не надо сильно далеко ходить. В магазинах есть все, в принципе. Первые дни, я знаю, первый месяц, так очереди были очень большие, знаете, люди соскучились, они в магазин ходили, как в театр, наверное. Мы просто много всего изобили, я знаю, что мы по часу стояли на кассе в очереди.
А сейчас уже полегче.
Сейчас уже, да, очередей нету, ну, трошки город, если говорят, ну, по статистике, что в момент освобождения оставалось 1070 людей, это с 350, то есть все остальные выехали, сбежали от русского мира, то сейчас где-то, ну, по каким-то подсчетам, там где-то 40-45 там, тысяч, где-то так в городе, то есть люди многие повыезжали.
А вот про это тоже хочется немножко поговорить. Вообще, вот как ощущение в городе, как бы сколько людей, насколько он пустынный, ну как по ощущениям, сколько люди уехали как раз из-за, ну, как бы из-за того, что постоянно город обстреливают.
Ну, я бы не сказал, что он пустынный совсем. Светофоры не работают в городе, но пересечь какую-то центральную улицу бывает достаточно проблематично. Стоишь, чтобы пропустить людей. Открываются кафе даже какие-то. Недалеко от театра, буквально на несколько дней назад открылись несколько кафе. Там, правда, ничего нет, кроме кофе, но тем не менее они есть, опять-таки светятся. Ты идешь по улице и видишь открытое кафе. Это тоже греет.
А что значит светофоры не работают? Почему?
Ну, потому что постоянные обстрелы, рвутся провода и все,
А.
и как бы, и, ну, чтобы машины стояли на светофорах, а дух в это время прилетит
Все,
снаряд.
я
Поэтому
поняла.
светофоры не работают. На
Ага.
улицах стараемся ездить тоже уже по каким-то улицам, которые меньше достают, там, ближе к Днепру не приближаться, потому что оно обстреливается более жестко.
А вот про кафе еще тоже хотелось узнать. Я увидела у вас в Фейсбуке публикацию, где вы стоите в бронежилете и покупаете кофе. Можете рассказать про тот день, как бы как это вообще было? Часто ли вы ходите в бронежилете по городу?
Ну, на улицах мы стараемся ходить в бронежилете. Это
Ага.
мы достали для работников своих, нам тоже спонсоры помогли, мы привезли с Киева бронежилеты и раздали своим людям. Там, что там еще часть была у нас, мы городу отдали, службам. И стараемся на улицах ходить, вот и водители наши, и, ну, что, в театре нет, конечно. Мы перенесли тоже все кабинеты где-то ниже этажами, в более безопасные места. Вот. Стараемся на верхах нигде не бывать. А на улицах стараемся ходить в бронежилетах, и пресса все к нам приезжает, и даже на блокпостах не пропускают в город, если они не одевают каски, бронежилеты.
А я правильно поняла? Я просто немножко уже не помню про эту публикацию, точнее, плохо помню, что это был ваша первая такая, ну, покупка кофе с собой уже в освобожденном Херсоне.
Я просто увидел, к нам приехали художники, мы выставку оформляли, и мы на площади там устанавливали баннер с ребятами. И вдруг увидели, что на улице, там, знаете, сейчас вешают такие огоньки на улице прям. И что это как сигнал, что работает кафе. Я пошел, оно, это одно из таких самых популярных мест до войны было, называется «Люблю кофе». Там очень много молодежи тусовалось всегда. Вот, а фильтры кофе они делают, появилось, это было модно. Вот, и оно открылось, и я пошел туда, думаю, пойду проведаю. Я не сильный любитель кофе, но тем не менее, мне было приятно. пошли, поговорили, знаете, как старые добрые знакомые встретились.
А как это вообще было, вот это ощущение? Это же такой маленький символ возвращения, как бы относительно спокойной, ну, как бы невозможно сказать спокойной, какой-то прежней, да, жизни в город. Как это вообще было, как это воспринималось? Это вроде что-то такое, ну, обычное, да, для человека, там, условно, из Киева. Но для вас это, ну, какое-то прям событие. Можете про это чуть-чуть
Ну, так,
попробовать?
конечно, конечно, это маркеры такие, это маркеры, которые, как знаете, как появляются такие пятнышки солнца после в туманную погоду, оно пробивается сквозь туман, и вот появляются какие-то манки, которые вот и тебе дают надежду. Ты тоже, вот я 3 месяца здесь уже, да, ну, я там периодически то выскакиваю, то в командировке куда-то бываю, там на день-два выезжаешь. Но все равно ты привыкаешь, и уже когда вокруг, особенно там ты читаешь, ну, часто там, ну, слава богу, это не часто, но есть там в социальных сетях, кто-то плачется, кто-то жалуется, кто-то там это самое, кто-то кого-то ругает. Я, это мне неприемлемо. Я вот, например, человек, что действует, я, если, ну, чего ругать, если там окно выбило, значит, просто надо пойти его вставить. Никто не придет, тебя не вставит, как бы. Или ты должен сам там найти, или помочь друзей попросить каких-то, или, ну, а наши часто. Поэтому это такие вот, когда появляются такие штуки, вот я говорю, даже сам факт того, что я в городе, что театр там какие-то вещи делает, что мы где-то там еще идем к людям, и там у них что-то делаем, это тоже вот их, это как социальная терапия, знаете. Медицинский эффект искусства существует. И я уже неоднократно, много лет в театре работаю, я знаю, что это работает, особенно вот в тяжелые времена. Я видел, как мы в Киеве принимали, как те же херсонцы приходили на спектакль, как прикоснуться к Херсону. Вот они далеко, они уже несколько месяцев там в каком-то городе находятся, а тут их не театр приехал. И не покупают билеты, они идут, они плачут, они остаются после спектакля, они обнимаются с артистами, вы знаете. Вот это тоже то же самое в городе. Ты видишь, как бы транспорт ходит, такси работает в городе. Такси можно вызвать вот до комендантского часа, пожалуйста. Работает такси в городе, работают кафешки, и их немало, как бы, не только это, что вот возле театра, их по городу так рассыпано в разных местах.
Ого.
Работает рынок, и на рынке очень много людей. Вот, несмотря на то, что в рынок уже прилетало несколько раз, все равно рынок работает, понимаете?
А как это... Да, как
у нас...
Да, говорите.
Я просто одну фразу, когда был, когда где-то месяц назад РСЗО прилетело в рынок, попало и в центр города, они там как раз вот возле одного из магазинов, там тоже люди погибли. И я, честно говоря, мне надо было на следующий день что-то купить, еды приготовить. Ну, и я водителю говорю, ну, что-то мне не хочется подъезжать в то место, знаете, вот то место, где вчера прилетела туда ракета, и как бы опасно. Но я все-таки на второй день, я заезжаю туда. Я, к своему удивлению, выбитые окна, которые были, вылетели в магазине стеклянные окна, они забиты там USB, и магазин работает. И в магазине куча людей. И это тоже срабатывает как... Да нет, ну опасности нет. Ну прилетело, ну хорошо, но сегодня ж нет, все хорошо. И ты уже это такой, как бы трудноочевидный какая-то вещь, она тебя успокаивает. Что ты вчера еще боялся к этому месту подходить, а сегодня ты туда идешь, потому что, ну, тебе надо, и оно работает.
Ну, то есть
это тоже бесстрашные люди, продавцы и все остальные, которые...
Ну, то есть горожане сами создают такую, как бы, ну, не знаю, незламность, как...
Да. Ну, Херсон это подтвердил во время
Да.
оккупации, когда с голыми руками
100%.
люди шли на танки, на БТРы, на этих стоящих и стреляющих вверх солдат. Было такое, знаете, вот артисты рассказывают, говорят, идем, доходим тогда, а уже не ходил транспорт первый месяц войны, вообще ничего не было в городе, и они идут на этот митинг в центр города и слышат выстрелы, и говорят такое, люди не останавливаются, чтобы не идти, говорят, да давайте быстрее, что вы плететесь, там уже началось, понимаете, и то, что там началось, там уже стреляют, а мы еще не дошли, понимаете.
Ну да, это безусловно так. А кстати, как сейчас обстоит ситуация со светом в городе?
Свет есть. Периодически, когда обстрелы рвутся где-то провода, их и монтируют, и опять есть.
А связь?
И связь есть. Ну, мы с вами разговариваем.
Ну да. Ну, то есть не отключают,
Да.
да, как бы надолго?
Нет. Ну, мы на всякий случай, у нас все там обеспечили, и государство, и спонсоры, у нас все оборудовано генераторами на бочке, и в який випадок, як то кажуть, там и за обогревом, со всеми, люди помогают со всего мира.
А вообще вот там, я не знаю, вы сказали, что в кофейнях, например, продается только кофе. Это из-за того, что каких-то продуктов еще сейчас ну, невозможно довести, или как с этим все?
Нет, продукты есть, просто спроса нет. Ну, во-первых, что за закон? В городе спиртное нигде не продается, вообще ни в магазинах, ни в кафе. Ну, в кафе, ну, это просто первые дни, когда я был, там только было кофе. Сейчас уже у них там какие-то там пироженки появились небольшие. Ну, просто люди уже не сильно идут в кофе, как-то выпил и пошел. А уже как кафе, вроде, если покушать, это покушать. Но таких, что покушать, нету в городе. А вот как бы кафешка, где ты можешь посидеть, выпить кофе, там есть Wi-Fi и что-то сладенькое, это есть.
Ну, то есть люди не сидят в кафе наверняка, потому что это, ну, какое-то не очень безопасное место, да?
Да вы знаете, я как раз вот, я когда выходной был, думаю, пройду тут, я же говорю, я не житель города Херсона, поэтому мне тоже я для себя открываю какие-то вещи. Тоже я только работал в Херсоне, а начал ездил в Олежки, то вот я прошелся тут по улице, тоже кафешка работает, стекляшечка такая, зашел, сидят девочки, сидят военные, сидят там еще, люди сидят, разговаривают, пьют кофе.
А вот если вот, ну, как бы город под обстрелами, но все равно возрождается, живет, вот можете ли вы попробовать и, как бы передать, в каком вообще, ну, какое настроение там общее у людей, в каком люди состоянии сейчас?
Вы знаете, настроение ожидания. Вот каждый день ожидание и вера в то, что ну, еще немножко, и вот отгонят, и все, и мы выйдем на улицы, и уже будем не просто ходить, а будем праздновать на улицах, будем. Я вам говорю, тут вот сейчас тепло уже, как бы у нас периодически в феврале было даже плюс 15. Я тут живу в частном секторе, я смотрю, с работы прихожу, а бабушки, ну там в основном пожилые люди пооставлялись, там молодежи мало, но они уже повыгребали перед дворами, уже цветочники приготовили, уже там ни листочка нету. То есть город не сидит в ожидании вот чего-то страшного, а город в ожидании весны, того, что вот прогоним, и все будет лучше, и все будет хорошо.
Да все точно будет хорошо. Главное, чтобы побыстрее. А вот вы, как человек, который, ну, вы выезжаете периодически вот в Одессу, ездили в Гаагу, насколько я поняла. А, как бы въезд в Херсон сейчас насколько доступен, насколько он открыт?
Открыть, пожалуйста. Ну, на выезд надо фильтрацию пройти, то есть и на вокзалах, везде полиция
Из
проверяет.
Херсона или из Украины?
Из Херсона. Из Херсона. Ну, это потому, что коллаборанты есть, и кто-то же убежал, а кто-то остался, поэтому так называемая фильтрация, она существует на вокзалах, точно так на въезде. Проверяет паспорта, все, каких-то других ограничений нет.
А как это устроено? Ну, то есть, как бы я просто совершенно не знаю про украинскую фильтрацию, да, все ужасы рассказывали про российскую, естественно. А как украинская сторона вот эту, ну-ка, проверку проводит?
Ну, на вокзале ты заходишь в зал вокзала, заходишь, там специальный зал такой, где как зал ожидания, сидит человек, например, там 8 этих ребят, ну, они каждый подходит к ним, дает свой паспорт, они задают какие-то вопросы, смотрят, проверяют там по своей базе, и все, и ты идешь, садишься в билет у тебя, садишься в поезд или автобус, если ты садишься, вот я ехал вчера в Одессу, просто перед автобусом тоже проверяют тебе документы, и потом даже на блокпосту не останавливают водителей. Мы, вот маршрутный автобус, нас проверили на вокзале, все, едешь.
А вообще, ну как бы вот я теперь начала чуть больше понимать и представлять про Херсон. Еще хочется спросить тоже из таких бытовых деталей. А вот, например, ну все ли лекарства вернулись в город? Потому что я знаю, что когда была оккупация, естественно, как бы, ну пропало буквально все, там инсулин буквально нельзя было достать. Все ли препараты сейчас, может, доступны в аптеках? Работают ли аптеки?
Да, аптеки работают, их с каждым днем открывается все больше и больше. Вот таких каких-то очередей сумасшедших нет в аптеках. Но я говорю, очень большая помощь идет. И волонтеры, и мы все получаем, я же говорю, друзей с различных инстанций, лекарства. пытаемся своих сотрудников обеспечить в первую очередь, как бы, ну и помочь людям, те, которые нуждаются, там и старики, кто остался, кто там есть люди, которые там вообще не выходят из дома, потому что там особенно вот там, где к Днепру ближе, к воде находится, у нас там микрорайоны такие называются, Военка. Там люди стараются вообще не выходить, потому что они каждый день под обстрелом, и ниже всего им достается больше всего.
А, кстати, вот... Да-да-да, я вас перебил.
Помогаем продуктами, лекарствами. Вот сейчас вот нам друзья с Литвы сейчас прислали обогревателей целую кучу. Мы вот раздавали людям там пледы, теплые одеяла, потому что районы там вот Корабел, там тоже сейчас не могут никак восстановить отопление, потому что каждый день он под обстрелами. Поэтому нет отопления в домах, а зима ж, поэтому вот люди мрятся, то мы вещи эти, их называют эти спальники, раздавали, получали, тоже нам прессовали. Ну, много такой, и теплую одежду там. Сейчас вот тоже жду груз от ротарийцев Киева, они теплую одежду прессовают, там продукты питания.
А я правильно понимаю, что как бы сам, ну вот из того, что вы рассказываете, что жестче всего обстрелы, страшнее всего вот туда, где ближе к Днепру, а как бы в центре тоже постоянно обстрелы, но как бы не с такой, ну, частотой, видимо.
Ну, да, ну, там же то, что далеко бьет, это СА, там через РСЗО, а там минометы, там они через реку стреляют, там вот в воду часто попадают, рыбы очень много плавают битой, и долетает до Херсона там по воде. Поэтому страдает флора тоже.
Ну-ка, еще бы, конечно. А вот вы там, вы с сотрудниками театра ходите, там стараетесь ходить, по крайней мере, по улице в бронежилетах. Вообще многие горожане так ходят, или это скорее исключение?
Ну, больше всего это ходят волонтеры, те, которым приходится в горячие лезть, там службы, вот там летчики, газовики, там те же, кто на улицах, вот те, которые вынуждены по работе быть. Люди, конечно, не ходят в бронежилетах, ни в магазин, ни на рынок. Они ходят просто там.
Ну, то есть, да, это какое-то скорее исключение, видимо, чем правило.
Да.
А вообще, вот вы, когда рассказывали про то, как работает театр, вы сказали про то, что как бы вот у вас есть вот это бункерное, да, помещение, которое вы стараетесь как бы, ну, не сильно афишировать, чтобы не забивать. Еще сказали, что вот 23-го, например, у вас спектакль игрался в зале на 300 человек еще. А, как бы можете чуть попробовать рассказать, как вот как устроен сейчас быт вашего театра? То есть, да, как бы как, ну, то есть, как устроена его работа для человека, который, ну, не видит вот этой вот такой внутренней вашей работы во время, ну, как во время войны?
Ну, работа ведется, во-первых, хозяйственная, в первую очередь. Театр — это же не только спектакль, это каждый день там ведем ремонт, и пока вот нету зрителей, значит, там туалеты сейчас ремонтируем, моем, чистим, этот пункт наш несокрушимости работает, там тоже чего надо обеспечить. Мы даже пирожки печем и там обеспечиваем людей. Каждый день же приходит грузы, мы привозим, разгружаем грузы, тут же там раздаем или развозим по людям. То есть вот ведется такая работа. И творческая периодически, пока что, говорю, у нас несколько спектаклей, но люди в основном находятся в других городах, но поблизости мы их вызываем, играем, стараемся играть днем. Вы же понимаете, что город дальше под вечер уже вымирает, поэтому и люди уезжают, я стараюсь не держать их. Если приезжают, то максимум там на день, ну, одну ночь переночевали там где-то и так далее. Но я же говорю, мы все готовим к тому, что как только будет можно, чтобы мы запустили сразу на полную катушку работу на всех площадках и начали поддерживать херсонцев в моральном плане еще более продуктивно.
То есть сейчас это вот в основном это бункерное помещение, и периодически это вот это зал на 300 человек, правильно?
Да.
А вот вы еще рассказали, что вы видели, как бы, да, ну, как бы вы ставите спектакли для детей, насколько я понимаю, это не только, да, новогодняя какая-то акция, но вы иногда и детей развлекаете, как бы, наверное, им даже нужнее, чем взрослым, да, какая-то сказка во всем этом. Можете
немножко... Безусловно, я же говорю, что глаза детей, которые пробыли тут в оккупации, которые сейчас под обстрелами, это не детские глаза. И приходится предпринимать какие-то усилия, чтобы увидеть какую-то искорку, огонек или улыбку у ребенка.
А, например, вот что может вызвать искорку или улыбку у ребенка, который пережил такой ужас в плане театра?
Ну, вы знаете, даже когда они видят яркие костюмы и слышат музыку, это тоже работает. Не сразу, но ты же не оттаивают, как ледышечки. Вот сначала это начинается, они сидят там, там реагируют даже так сдержанно как-то, а потом постепенно они втягиваются, втягиваются, мы начинаем с ними играть, и они уже раскрываются. Это постепенная работа. Но мы вот сейчас там хотим и психологов детских, сейчас где-то после 12 числа к нам приедет десант творческий, и как бы через игру, через творческие какие-то, через рисунок, через песню, через, чтобы с детьми как можно больше можно было работать и раскрепощать их понемножечку.
А как вот вы, ну, вы же наблюдаете за детьми в зале, как вот этот процесс оттаивания детей, как это вообще ощущается, как вы это видите, что это из себя представляет, этот процесс?
Ну, вот я вам скажу даже вот такой пример. Вот я когда вырвался и доехал до Львова, и где-то мы буквально только устроились, я пошел в театр сразу, вот, друзьям, они мне там кабинет выделили, все, и мне директор говорит, вот завтра спектакль у нас, как бы придите, посмотрите с женой, мы там как раз беженцы идут, ну, то есть люди, часовое перемещение особое к нас называется. Ну, жена отказалась, говорит, я не пойду ни какой театр, только с кошмара вырвались, и плюс эти тревоги все время. Ну, я думаю, я пойду, мне просто интересно. Я прихожу в зал, в зале сидит 300 человек, я сажусь как бы сзади, я люблю зал смотреть, как бы, и спектакль одновременно. И вот начинается спектакль. Спектакль это «За двумя зайцами», то есть это наша украинская классика, музыкальный спектакль, веселый, смешной. А зал в это время, я чувствую эту напряженность в зале, а зал вот как бы глухой, не реагирует. И постепенно, проходит минут 15 спектакля, чуть-чуть начинает зал шевелиться, зал начинает смеяться, зал начинает иногда аплодировать. И под финал уже зал совсем вот его отпустило, знаете, это как, вот как блок стоял у человека, его отпустило, и начинает хлопать, он встает, он аплодирует, вот это и есть этот катарсис, то есть актеры своим усилием за полтора часа, за два часа спектакля, они людей расшевелили, они забыли о том, что война, они включились в игру, они начали как бы играть.
Ну, так же и с детьми, да, наверное, происходит.
Да, у меня случай был, мы в Киеве играем в спектакль, вот сейчас, да, и после спектакля, и одна, во время спектакля, где-то только начался спектакль, а он о Херсоне, там кадры вот этих нашего сопротивления, эти рассказы, и начинает плакать женщина в зале. И не просто плачет, знаете, кто-то, зритель обычно стесняется, да, кто-то так молча слезы вытирает, кто-то сидит, а эта вот женщина рыдает просто, она заводится, и она рыдает весь спектакль. Это подхлёст, с одной стороны, артиста подхлёст, с другой стороны, это, знаете, ну, как-то такой триггер. После спектакля ко мне подходит женщина, говорит, я вам так благодарна, Александр Ильич, вы не можете себе представить, мама у нас была, они были 6 месяцев в оккупации, они вырвались, мама не разговаривала, просто, она говорит, просто сидит и молчит, мы ей задаем вопросы, она не реагирует, она ничего, и на этом спектакле ее прорывает, она прорыдала, и она начала общаться с семьей, она начала говорить, и женщина потом еще мне звонила, еще они потом приходили на спектакли еще, и просто вот благодарили. То есть вот тут, вот, понимаете, вот это
сила
есть.
Сила театра.
Вот, да.
А они вернулись?
Ну, еще нет, еще нет.
Ну да, еще. Ох, очень сильная история, конечно, очень про... Но это вот был тот самый, да, спектакль, который вы придумали после того, как выехали, про...
Да, залышатись не можно, да.
А вот когда проходят детские спектакли, как бы там, я прочитала еще в одной статье, что вы как бы стараетесь группу детей, ну там, типа, играете по несколько спектаклей в день детских, чтобы они не собирались слишком большими... ну, группами. Можете про это тоже немножко рассказать, как вы, ну, стараетесь обезопасивать детей?
Ну да, мы тоже это приводили мы детей через волонтеров, то есть их приводили группами небольшими, Ну, до 30 человек. И мы таким образом работали, расписывали целый день, чтобы, я же говорю, не было ни толпы возле театра, ни машин, ничего. И так работали.
Но это не только, да, на Новый год было, это какая-то
Ну
практика.
и сейчас так же, и сейчас так же. То если есть у нас спектакли, если есть у нас какие-то программы, то они только так происходят.
А какие детские спектакли вы еще поставили?
Ну, сейчас практически нет именно спектаклей, сейчас больше игровые программы, потому что актеров очень мало. У нас в репертуаре театра до войны было 67 спектаклей. Из них было где-то, ну, до десяток детских спектаклей. У нас же просто много сцен, каждая сцена имеет свой репертуар. Например, кафе-театр, там есть там 6-8 спектаклей в кафе-театре идут. То есть, а кафе-театр это тоже уникальная штука. Это нигде, например, ну, в Украине нет точно. Я такое видел только в Италии в свое время, мы сделали. То есть ты сидишь, пьешь кофе или коньяк и смотришь спектакль. Ты сидишь за столичком, да, это кафе-театр. Там идут музыкальные программы, где оркестр и солисты, например, музыка театра и кино, там, или там какая-то классика, или еще. Или просто даже спектакли, драматические спектакли. Там у нас в репертуаре было, по-моему, 5 спектаклей. И всегда это пользовалось спросом, потому что такая форма необычная. Гости приехали к кому-то, их ведут, там идете в кафе-театр. То есть вы посидели и спектакли посмотрели. Вот, там сцена под крышей, это экспериментальные, это молодежные какие-то проекты. Шли там сцена под сценой, это моноспектакли, где там о женском одиночестве, о подростковые проблемы, о наркоманах мы делали проекты. То есть вот как бы социальные категории какие-то. Большая сцена, там мюзиклы, это большие драматические спектакли и так далее. То есть люди выбирали, иногда нас мы так устроили, что могло одновременно на трех сценах идти спектакль. Вот кафе-театр, сцена под сценой, сцена под крышей могли работать автономно вот три спектакля сразу.
Но сейчас, конечно, не в таком
А
объеме.
сейчас, конечно, да, сейчас у нас мы восстановили, вот у нас в репертуаре живых спектаклей на эту минуту есть четыре спектакля. И то из них это один большой и три моноспектакля. Хотя они моноспектакли такие серьезные, с декорациями, со всеми. Это не значит, там, что один артист там встал возле микрофона и что-то рассказывает. Это классные спектакли, драматические.
А что это за спектакли?
Ну, это «Юда», это «На поле крови» Лесі Українки, это монолог «Иуды». Там очень интересная работа, тоже мы с ней ездили по Европе, очень во многих городах были и странах. Там Иуда читает, ну, рассказывает этот свой монолог, и режиссер так придумал, что на 30 серебряников он купил себе бизнес. У него станок этот, который горшки лепит, и вот он весь спектакль он лепит горшок. Он пытается его сделать. У него не получается. И только в финале, когда он просит у креста прощения за свое предательство, у него это получается. Ну, там очень интересно так и наблюдать за этим, когда артист, когда гончарный круг, и он делает этот горшок, и он рассказывает эту историю. Это тоже очень интересно. Ну,
А какие еще спектакли?
вот «Кицька на спогад про темінь», «Залишатись не можна» и музыкальная программа.
И детские вот эти игровые, да.
Да. Ну, это они вариации, там их много, поэтому.
А
Ну,
что?
как только, я же говорю, можно будет,
Да
что
это
мы начнем
понятно.
возвращать артистов, мы начнем восстанавливать репертуар. А пока мы договорились со всеми театрами Украины, буквально со всеми, что как только мы дадим зеленый свет, они все готовы приехать и бесплатно показать спектакль, чтобы вот
Класс.
первые 2 месяца мы хотим как бы запустить этот маховик нашей мощной работы. Потому что мы до войны играли до 40 спектаклей в месяц
Да я
в театре.
понимаю, конечно. А вот эти вот детские программы, вот эти игровые, я просто не очень понимаю, что это значит. То есть это вообще как устроено?
Это костюмированные артисты, и тематические идут там, вот, когда какие-то герои сказочные. Они проводят как бы конкурсы, активируют детей, там викторины, они поют с ними песни, они с ними танцуют. Ну, такие вот подвижные речи, чтобы расшевелить их.
А в этот...
Они рисуют с ними рисунки вместе там. Ну, в общем, это такая интересная штука, как бы это тоже из области психологии, потому что я же говорю, чтобы раскрепостить ребенка, надо, чтобы он захотел что-то делать вместе с тобой.
Да. А вот родители в этом во всем участвуют, или они где-то ждут, как, или они
Не, они
уходят?
тоже участвуют, как правило, они участвуют. Вот у нас было много таких утренников, когда с родителями, и были просто привозили там общественные организации детей, были только сопровождающие, а были с родителями, родители тоже втягивали, они тоже на секундочку пытались почувствовать себя детьми. Ну, мы же все дети.
Это очень важно.
Мне когда-то один режиссер известный из Венгрии сказал, что, вы знаете, у нас есть уникальная профессия, потому что вот мы играем вообще, когда только когда мы в детстве, да, мы детьми мы играем, а у нас гениальная профессия, мы всю жизнь играем.
И это важно.
В группе пытаемся втягивать город других людей.
А как вообще вот у вас сколько сейчас человек работает в театре?
Ну, всего у меня штат 250 человек.
Не, я имею в виду вот на момент обстрелов, то есть, да, как бы, как сколько...
Ну, сейчас где-то 40 человек.
Вот как вы с таким, ну, как бы, маленьким, да, камерным составом, как вы вообще справляетесь? То есть, как вам работается с таким, ну, урезанным?
Ну, пока, как бы, тот минимум работы, это все-таки минимум работы. Это, знаете, это когда театр уже запускается, когда у тебя в день два спектакля, репетиции постоянно не расписаны на разных сценах, там оркестр репетирует, там драматический спектакль, там еще что-то, там хор, вокал, там балет занимается, это совсем другая жизнь. Сейчас, конечно, она минимизирована, поэтому достаточно пока.
А еще вот у меня остался вопрос из нашего начала разговора. Вы сказали, что еще вы не публикуете не только, чтобы не создавать толпу, но и если я, поправьте меня, если я не права, но и чтобы там условно там рашисты не увидели о том, что у вас идут спектакли, чтобы они прицельный огонь не начали. Правильно я вас поняла?
Да.
Какой ужас. Ну, то есть, как бы, как люди в таком случае узнают о том, что будет спектакль?
Ну, через телефон, через социальные сети, через наши группы, у нас есть группы. Ну, что тут, и волонтеры все между собой связываемся, там, отдел, там, мне, я сегодня еду, мне, Васим, картошка нужна, там, кто-то привез картошку, да, нужна, я позвонил, послал людей, привезли картошку, мне там вчера, там, привезли, там, теплые же вещи и обогреватели, я звоню, там, мэру города, говорю, у нас есть, там, обогреватели, мы своих обеспечили, можем еще выдать, там, сегодня мне еду, он пишут музейщики, у нас 30 человек, есть продукты питания, я говорю, ну, вот сейчас есть только армейские пайки получили, сейчас жду, вот, да, груз прийти там с консервами. Ну, вот так вот, потому что зарплата маленькая у работников культуры, особенно сейчас есть небольшие ограничения, пока вот начался только. Поэтому стараемся людей поддержать и такими вещами, еще там продуктовые наборы выдать, там еще что-то.
А вот вы рассказали про очень важные, про важные впечатления, вы, да, как женщина начала плакать на вашем спектакле в Киеве, да, как во Львове вы видели зал. А вот можете ли вы вспомнить вот самые, может быть, яркие воспоминания именно после возвращения, именно в Херсоне, когда вы что-то увидели в театре, когда, ну, вы ощутили вот эту безумную силу театра?
Ну, вот опять же, далеко ходить не надо. Мы на День Соборности, это было 18 декабря, мы проводили концертную программу. И фактически, ну, это было для такого, как круга, что пришли там работники служб различных, администраций, они пришли вот все-таки, и пришли, знаете, ну, обстрелы там, и их сейчас заставили прийти, может, сюда, мы же бесплатно работаем пока там. И вначале это чувствовалось, а потом буквально как только вышли на сцену наши артисты, во-первых, артистов колотило, они за год впервые на сцену вышли. И я это видел, как у них глаза, как у них ведущие дрожали руки, когда никогда не дрожат. И я смотрел на зрителя, как они просто... Вышла скрипачка, она просто играет мелодию, а люди сидят и плачут. Потому что этого не было сколько. Сколько не было, и тут они вот пришли к своим, они их знают. И уже в конце не хотели уходить. Все обнимали, все обменивались какими-то там историями. А ты, а когда? А ты вернулся? А я здесь? А я был там? А я... И вы знаете, вот это очень важно, я же говорю, это работает. Потому что, говорю, даже я в магазин захожу купить хлеб, я трачу час, потому что ко мне подходит минимум 3-4 человека, и они начинают со мной говорить. Я не знаю этих людей зачастую. Они меня знают. Я их не знаю, но я Да, я с ними общаюсь, я говорю, да, мы приехали, мы уже там тихонько работаем, да, вот ждите рекламы, я уже там заказал, тоже нам театры помогли, Союз театральных деятелей Украины, напечатали нам рекламу, я ее пока не могу заклеить город, не хочу привлекать внимание, но как
Ну
только
да.
будет возможность, мы заклеим весь город афишей, потому что у нас свои тумбы, и город
Угу.
сразу же почувствует, что театр вернулся, мы даже афиши такие, мы вернулись, мы дома, мы там.
Класс.
Ну, то есть мы работаем со зрителями, мы его приучили, у нас очень театральный город, он любит свой театр.
Ну и вы
Поэтому и мы их любим,
чувствуете как?
поэтому вот,
Да.
смотря на что и приехали, и все делаем для них.
Угу. А вообще, насколько в самом городе видны, ну, физические разрушения? Ну, то есть мне сложно оценивать, опять же, я не в Херсоне, да, как бы я вижу много фотографий там с разрушенными домами. Вот можете попробовать как бы это описать, чтобы, ну, как бы дать максимально точную картинку от человека, который сейчас живет в Херсоне?
Вот посмотрите, я такой образ даю вам. Вот вы идете, у вас есть знакомый человек, да?
Угу.
Он красивый, вы вчера с ним расстались, а встречаете утром, а у него все лицо в шрамах. И вы, Господи, такой красавец был, а у него там разорванная щека. Вот точно так город. Вот красивый город, уютный. И ты утром идешь и видишь, сегодня прилетело в это здание. Нет стекол, разрушено. Вот в роддом там прилетело прямо в окошко, прямо в палату. Да, не все здание разрушено, но ты видишь этот шрам на лице этого здания. На следующий день появляется еще храм. Ты едешь опять на работу, опять стекол нету в другом здании. Вот в обладминистрацию уже 2 раза прилетело. Первый раз с одной стороны в крышу, сейчас вот пол стены сбоку вывалило. Вот, вот так вот каждый день что-то ты видишь, и от этого больно.
Еще бы.
И ты понимаешь, что ну, вот, как бы, ну люди же, блин, вам придется все это за это платить. Ну, ну не бывает так. В
Конечно, не
21
бывает.
веке, что вы все это наломали, все равно вы будете, ваши дети будут рассчитываться. Германия же платила, у нас бабушка, вот умерла жены моей бабушка, ее воспитывала, и она умерла буквально вот перед войной. Она была угнанная девочка, ей было 15
Гастарбайтер.
лет, немцы же тогда вывозили, она была там, работала в Германии. И ей выплачивали. Вот до последнего момента Германия платила деньги. Бабушка получала там, по-моему, 50 евро каждый месяц на счет. То есть придется платить России. Это они не
Это
задумываются об этом.
правда.
Они разрушают, разрушают, разрушают. Мы построим. Мы сейчас злые. Вот не понятно, что с ними никогда не будем общаться. Ну, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. Но мы злые, мы расстроим все. У нас есть руки, у нас есть голову. Мы все это сделаем еще краше, еще лучше.
Да, это
Ну,
вот.
платить придется им за это.
Конечно.
Это вот они поймут. Разделение настанет, рано или поздно.
Да. А кстати, вот про восстановление вообще в условиях таких постоянных обстрелов успевается ли что-то, ну там, ну что-то чиниться или пока на это
Да,
нет
кстати,
возможности?
сейчас уже много волонтеров приехало, то есть ребята с других городов, уже созданы бригады, администрация завозит там USB, доски, фанеру, пленка. Как только где-то что-то разрушается, на другой день же все забито, все заколочено. Вот я только что приехал, я заехал там, мне надо было взять, завтра приезжают словаки к нам, я заезжал там в гостиницу, договорился, есть одна гостиница, я взял бронежилет для этих ребят, что приедут, ну, на вокзале встречу их, мало ли. Бригады только вернулись, забивали там центр крови. Ну, все окна там повыбивало, их только забили. Там приехали где-то у людей. Мы своим работникам помогаем. Вот вчера тоже они находятся, выехали где-то, а соседи звонят, что прилетело в дом, в квартире повыбивало окна. Вот я посылаю свою бригаду, ребята поехали, позабивали там. Так что вот работы хватает. Не сколько творческой, сколько другой, но тем не менее.
То есть это, ну, какую-то часть берет на себя, наверное, администрация города, но большая часть как бы
Да,
люди
да,
сами
да,
делают.
да, да.
Это очень.
Ну, соседи помогают друг другу. Администрация, например, дает USB, фанеру, все это предоставляет бесплатно, а уже там, если рук не хватает, бригад, то соседи приходят, там помогают, забивают. Ну, то есть друг другу помогаем очень-очень мощно.
Ну и как бы вся там вот эта обслуживающая служба, которая там занимается уборкой и так далее, продолжает убирать Херсон, как
Да,
бы
да,
класс
да,
какой.
да. Вывозится мусор, убирается на улицах. Так что партии выгибаются, все делаем. То есть, несмотря на войну, несмотря на все, мы хотим, чтобы было, в отличие от вот тех бурят, которые к нам приехали, и туалета не видели, грабят наши унитазы. Вот, мы все-таки хотим, чтобы было чисто, аккуратно. Пусть даже оно старенькое будет, но оно будет чистенькое, аккуратненькое.
Да, а вот как бы под, ну, под вот этим в условиях такого таких постоянных обстрелов и но город чистый, да, как бы если пытаюсь это нарисовать, а гуляют ли вообще люди? То есть, как бы вот, ну, не просто передвигаются, да, из точки А в точку Б, а гуляют ли в парках, там как бы.
Не, вот гуляющих не видно. Иногда утром бегают, вот кто-то посмелее, то пробежки такие, спортсменов вижу частенько. А такие, конечно, чтобы гуляющих или мамочек с колясками, этого не видно вообще.
То есть люди как бы стараются перемещаться из точки в точку, да?
Минимизировать пребывание на улице, если ходить, то с той стороны, где как бы может защитить здание там и так далее. То есть вот это уже алгоритм такой, ты когда едешь на работу, определяешь, куда поедем сегодня, через какую улицу, бы ночью обстреливали там. Вот так вот.
Я сейчас задам очень банальный вопрос, но очень важный, просто, ну, просто по теме нашего интервью. Я знаю, что вы знаете на него ответ точно, но я все равно его задам. Почему вам важно было вернуться в Херсон, заниматься театром и как бы оставаться в городе, несмотря на ежедневные обстрелы?
Ну, потому что я хочу, чтобы быстрее. Мне уже 64 года. У меня забрали год, стоял, и знаете, я же говорю, вот мы там, кроме работы моей в театре, мы там с семьей строили свой там бизнес, начали его с нуля. Просто вот когда-то мне человек посоветовал, займитесь зеленым туризмом. И я семью собрал, говорю, давайте вот попробуем. И мы потратили 15 лет. То есть мы садили, я там своими руками, дендропарк этот, я все там вырастил, эти магнолии, блин, не посадил их, и они вот уже цвести начали. Там я теперь просто не знаю, они в той пустыне выжили за этот год или нет. И вот я хочу как можно быстрее все это восстановить, потому что у меня времени мало. Я хочу, как только уже будет возможно, все делать для того, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, еще лучше, чтобы она стала. Я же говорю, мы поездили теперь по Европе, вот все наши, да, там хорошо, да, красиво. Я приехал с Нидерландов. Красивая страна, очень комфортная, там тепло, кстати. Я чего-то не посмотрел в интернет и поехал в теплой куртке, мне там было очень жарко. Думаю, вот ты, Господи, там, а Россия рассказывала, что Европа замерзла. Да, они там у них цветут уже эти
Деревья.
цветы на улицах, тюльпаны и все остальное. Там, короче, хорошо, у них другая жизнь. Я вот окунулся тоже на 2 дня, вот как бы в благополучную жизнь, когда нет обстрелов, нет сирен, люди не озабочены, сидят в ресторанах, у них выходной. Это страна велосипедов, там миллион велосипедов на улицах, они ездят на работу, это здоровые. Там не продаются сигареты, например, в магазине, закрыты шторочкой, и все пачки черные, то есть нету там даже, чтобы не привлекать внимание детей. И я понимаю, что это здоровая нация, она думает вот о будущем. И вот, тем не менее, вот мы пожили везде, да, там вот мои работники сегодня во Франции живут, в Болгарии, в Румынии, в Венгрии, там в Польше. И все сказали, нет, домой, все, мы бы увидели, мы бы, оказывается, интернет у нас в Украине лучше, там, чем в Чехословакии, чем, вернее, в Чехии, там. А какие-то вещи у нас проще, у нас в телефоне, в Дия, он, мы любую услугу можем, не выходя из дома, запросить государство любую справку. А там, чтобы подключить интернет, например, в Праге, пришлось моему бухгалтеру неделю ходить по инстанциям. Там, ну и так далее, и так далее. То есть какие-то вещи, да, красивая Европа, отлично, мы ездим туда в гости, но я хочу у себя, чтобы была Европа, чтобы было лучше, и у меня уже сегодня есть что-то лучше, чем я могу гордиться.
И это
И
правда.
поэтому я здесь, и поэтому вот пытаемся делать все, чтобы сократить вот этот, не забыть этот год, какие-то уроки с него вынести. Вот он тоже нас сделал другими, да. Он познакомил меня с другими людьми в моей же Украине, которой, да, у меня было много друзей, и стало еще больше. Я понял, насколько мы можем поддерживать друг друга. Я же, у меня абсолютно незнакомые люди привели к себе в квартиру, и я там 3 месяца жил. И они мне, если тебе нужны деньги, вот, пожалуйста, если там. Оно хорошо, что меня государство поддерживало, мы же работали, мы театр сохранили, мы платили зарплату. весь этот год. И тем людям, которые в оккупации, иногда было сложно, да, это там сначала были задержки, но тем не менее мы поддерживали людей, то есть и государство не кинуло, и мы старались все делать. И теперь я хочу быстро вернуться к этой нормальной жизни, потому что у меня мало времени, а мне хочется еще и то сделать, и то, и туда поехать, и это сделать. Поэтому я здесь, и поэтому уже сегодня я что-то там пытаюсь делать в своей стране для победы своей страны.
Это очень важно. А вот те сотрудники, например, да, с которыми вы общаетесь, они вернутся, когда как бы такие массированные обстрелы закончатся, да?
Да, многие уже возвращаются, вот я же со мной некоторые ребята уже приехали, сказали, да что мы здесь, вот квартира стоит, ну обстрелы, ну все, притом с детьми приехали, они сегодня в Херсоне работают. Это кто более там закаленный, кто-то вот, нет-нет, вот ждем, как только вы скажете, мы приедем. Но я тоже щадю людей, поэтому те службы, которые непосредственно должны, вот как бы они стараются, чтобы люди чувствовали свою необходимость, и поэтому они работают там на полную зарплату, потому что мы сейчас немножко, вот уже год начался трошки сложновать, и уже мы там тем, которые за рубежом, мы вообще не имеем права платить зарплату. Вот, там, тем, которые совсем не работают и даже дистанционно не залучены, я там 2/3 плачу только, а тем, кто вот принимает участие и на спектакль, на гастроли ездит, мы же еще пытаемся, кроме Херсона, где-то работать. Вот, сейчас, опять же, в Одессе спектакли были вот недавно, сейчас там Кропивницком, Николаеве нас попросили, ну и то таким образом пытаемся все сохранить и наладить работу дальше.
Ну, дай бог, чтобы все побыстрее закончилось. Если я правильно вас услышала, поняла, прочувствовала, и хочется как-то это все резюмировать, я правильно понимаю, что сейчас город, он живет в таком буквальном ожидании, когда такие частые обстрелы закончатся, и можно будет жить уже ну, насколько это возможно, в войне. Это абсолютно... Абсолютно всем сердцем хочется пожелать, чтобы скорее это произошло. И сейчас я вам задам последний вопрос. Он очень общий, но как бы в нем периодически всплывают какие-то важные штуки, а иногда ничего не всплывает. И потом задам пару технических вопросов. И мой последний вопрос в том, скажите, есть ли что-то про войну, про Херсон сейчас, про открытие вашего театра заново в городе, что вы бы хотели мне рассказать, а я вас об этом не спросила.
Да нет, вот все спросили.
Хорошо. Мне было ужасно приятно с вами разговаривать. Просто это какое-то настолько, не знаю, духоподъемная история. Я так благодарна вам, что вы согласились со мной поговорить. Я прям, ну, правда, всем сердцем желаю, чтобы скорее
все,
вы...
Будем рады вас видеть в Херсоне. Приезжайте на фестиваль.
Обязательно приеду.
25-й, юбилейный. И как только услышите, приезжайте. Грузинские театры будут обязательно.
Отлично.
Азуевский точно будет.
О, отлично. Какой кайф. Как только, так сразу. Как только можно будет приехать, так сразу, сразу, сразу.
Хорошо.
Смотрите, хотите ли вы, технический вопрос уже, хотите ли вы посмотреть перед публикацией текст? То есть, ну, чтобы я отправила вам его на вычетку.
Ну, можете скинуть, да, какие-то неточности,
да?
Чешу поправляем, да, без проблем.
И второе, я бы хотела вас попросить, если это возможно, прислать ваши фотографии, фотографии, сделанные вами театра и города, которые вот вы с 7 декабря там сделали, да?
Чтобы да, с участной фотографии, хорошо?
Ага, да,
хорошо.
Да.
А вам какой... Лучше на Вайбер присылать или в Телеграм?
Ой, вообще лучше в Телеграме. Я просто вас почему-то в Телеграме не нашла. Номер у меня тот же в Телеграме.
А-а-а.
Вот, и можете... Ну, куда вам удобнее, я в любом случае смогу сохранить.
Не, ну, в Телеграме, да. Сейчас попробую. Да, там надо, наверное, мне вас добавить. И тогда вы увидите меня в Телеграме.
Ага.
Моя книга. Да, Александр Книга. Так что я думаю, я что же, телефон, номер мой знаете, вы знаете?
Да, мне в театре его дали.
Давайте, да, я сейчас найду, постараюсь вас добавить, записать правильно к себе в Телеграме,
ага,
потом уже скину вам завтра. Завтра мне там в театре получше Wi-Fi, и фотографии лучше грузятся, я вам скидаю.
Хорошо. Вам нужно, чтобы я напомнила? Я могу там в середине дня просто написать сообщение?
Да, давайте, да, мои книги мне будут загрузить завтра какие-то, тем более же услышать. Чехословакии приезжай сам.
Ага, да, конечно, не проблема. Я напомню вам завтра.
Хорошо.
Спасибо вам большое за прекрасный разговор. Я очень еще раз вас благодарю за то, что вы согласились со мной поговорить.
Будь ласка, до
Все.
зустрічі.
До зустречи.
До побачення.
До побачення.